Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, друзья дорогие! В эфире передача «Шалом», и, как всегда, мы погружаемся в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять, как же развивается иудео-христианский диалог. И сегодняшняя наша тема – это продолжение исторического экскурса, третья часть «Церковь и евреи». И наш гость Давид Йона, который был нашим спикером, он будет им и сегодня, я очень надеюсь, просто он немного задерживается в дороге, поэтому мы его ждем. А сейчас мне очень приятно, что мы начнем этот эфир еще с одним гостем. Вот в данном случае, чем больше у нас народа, тем лучше. Это с Максимом Амосовым, руководителем миссии «Евреи за Иисуса России». Надеюсь, он сейчас у нас на связи. Максим, шалом.
Шалом, шалом. Вы меня слышите?
Да, мы тебя слышим. Как ты слышишь нас?
Отлично.
Прекрасно, все. Мы проверили наши позывные, поэтому можем спокойно начинать. Но сначала я, конечно, сориентирую вас, друзья, что у нас прямой эфир, и надеюсь, что вы это помните, и мы с вами здесь для того, чтобы общаться. Я надеюсь, что эта тема как-то будет вас трогать, касаться. Потому что, ну, так или иначе, любой человек, который имеет какое-то отношение к церкви, будучи верующим человеком, думаю, для него должно быть важно, вот правда, как относилась церковь к народу, из которого вышел Мессия Христос, какие были сложности, что в результате этого, к сожалению, получилось, и можем ли мы сейчас что-то изменить? Наверное, это самый главный вопрос. Вот какие последствия вот этих сложных, непростых отношений мы имеем сейчас, и что можно с этим сделать? Итак, пожалуйста, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему общению. Я повторю вопрос, который мы задавали в предыдущих передачах. Вот сейчас встречаетесь ли вы в церкви с антисемитизмом? И если да, то каким? Поясните, пожалуйста. Если нет, просто напишите «нет». И вообще, вот что такое для вас антисемитизм в церкви, в обществе? Я понимаю, что вопросы такие глобальные, но тем не менее, пожалуйста, вот напишите, посвятите этому сейчас небольшое время, черкните пару слов, нам будет это и приятно, и важно. Итак, давайте мы сейчас скажем, каким образом можно с нами сообщаться. Повторим: Вайбер и Ватсап. Наши номера, значит, +7 977 850 0996. Пожалуйста, и, конечно, вы же нас сейчас и видите, и слышите. Пишите комментарии в комментариях, если вы смотрите нас в соцсетях, непосредственно с сайта Радио Теос, и мы будем все это с удовольствием зачитывать. Итак, давайте мы сейчас на небольшую перебивочку уйдем и возвратимся в нашу студию, в наш эфир, и будем продолжать общение. Итак, через несколько секунд мы начинаем.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. Хочу также напомнить, что за микрофоном Татьяна Ваганова, то есть я. Сейчас мы будем общаться с Максимом Амосовым. Максим, еще раз шалом.
Шалом, шалом.
Ну вот давай мы с тобой начнем, может быть, от конца. Пока мы не будем залазить в Средневековье, это уже мы сделаем, наверное, с Давидом, когда он к нам подъедет, дай бог. Сейчас мне хотелось бы тебя спросить, вот так как ты, естественно, в курсе вот всех этих сложных перипетий, начиная с античного времени и средневековый период, и потом уже новая история. Вот какие ты бы выделил особые проблемы, которые, ну, скажем так, мы имеем до сих пор, из-за вот этих сложных и непростых отношений между церковью и евреями на протяжении вот этого большого отрезка человеческой истории?
Ну, пожалуй, основная проблема – то, что антисемитизм еще жив в церкви. «Жив» – это не то слово. к сожалению, очень даже жив. И определенные тенденции на то, чтобы антисемитизм уменьшился в церкви, они видны со времен окончания Второй мировой войны. Вот примерно после 1940 года весь мир содрогнулся от того, что сделал Гитлер в то время, и церковь потихонечку начала поворачиваться к евреям лицом. До этого, я надеюсь, вы уже обсуждали и еще обсудим это все с Дэвидом, да, были откровенные преследования евреев со стороны церкви, и преследование, это мягко сказано, погромы, убийства, грабежи, ненависть. И это очень печально, но это факт. Так вот, вот где-то во второй половине 20 века ситуация начала меняться, слава Богу. Было создано государство Израиль, и одновременно с этим началось такое движение возрождения любви к евреям внутри церкви. Вот где-то в конце 60-х, 70-х годах появилось так называемое мессианское движение. Вот ему уже 50 лет примерно. Это когда на волне пробуждения интереса ко Христу среди евреев зарождаются общины, которые состоят из евреев, верующих в Иисуса Христа. Другими словами, евреев-христиан. И они уже не просто растворены в церкви и потеряли свое еврейство, а они сохраняют свое еврейство и при этом верят в Мессию Иисуса Христа. Вот этому движению всего лет 50. Хотя вот такие евреи, верующие в Иисуса, существовали на протяжении всей истории христианства. Но вот резкий подъем вот всего лет 50. Протестантская церковь очень помогает сегодня евреям. Существует множество различных организаций христианских или даже государственных в тех странах, где христианство – основная религия. Там, например, Дания, Норвегия. Эти организации существуют специально для того, чтобы просто помогать государству Израиль, помогать евреям. Медикаменты, поддержка каких-то проектов израильских, внутригосударственных. Есть миссии, как вот наша, «Евреи за Иисуса», которая занимается благовестием еврейскому народу. И я думаю, что это и главный подарок евреям от христиан. Благовестие, стоять в любви, в истине, с мудростью. К сожалению, это довольно сложная миссия, потому что вот эта 2000-летняя история христианства и ненависть между евреями и христианами, она очень усложняет вот эту вот проблему того, чтобы евреи обратились к Христу.
Да, и вот я вот хотела здесь сказать, что, извини, во-первых, постарайся, может быть, чуть-чуть немножко в какое-то другое место встать, потому что периодически ты у нас пропадаешь, вот, а просто ответить на твои комментарии, вот то, что ты перечислила, что сейчас делается от церковного сообщества евреям, это вдохновляет, это радует, и, на мой взгляд, это более чем справедливо. И я бы сказала так, что вообще зачем мы об этом говорим, зачем мы поднимаем эту тему, потому что мне, в свою очередь, очень хочется, как человеку верующему, который относится к церкви, мне хочется сделать некое послание тоже вот в этот мир через этот способ, в том числе, как вот именно наш эфир, что церкви не все равно, и людям в церкви не все равно, что происходило на протяжении вот этого длительного периода, потому что когда мы об этом не говорим, а, к сожалению, об этом мало говорится. Вот я считаю, что нужно гораздо больше, потому что огромное количество человек просто не задумываются над этим. Вот прошло все это, все эти страшные преступления, по-другому не назовешь. И как И вот все забылось, все поросло, и сейчас мы живем, идем вперед, и как будто бы, вот как будто бы так, так и надо. С одной стороны, это действительно так, надо двигаться вперед. С другой стороны, ну нельзя об этом не говорить, о том страшном, что происходило. Ну, надо смотреть назад, надо признавать ошибки, надо объявлять о них, надо говорить, что... Такое нечеловеческое отношение недопустимо, чтобы это не повторилось, не дай бог, еще раз. И поэтому, друзья, поймите, пожалуйста, вообще, для чего мы все это делаем, вот все эти исторические экскурсы, что мы вас погружаем в прошлое, в античность, потому что, может быть, кажется, зачем это, мы живем вот в современных реалиях. И зачем нам нужно опять ворошить прошлое? Мы ворошим не для того, чтобы поднять какую-то скабрезную историю и кого-то ударить по почкам, замахнуться на святое. Мы говорим, потому что об этом нельзя не говорить. Понимаете, это было. Это же человеческие судьбы, это жертвы, это, в конце концов, события, которые перекроили всю историю человечества в том числе. Но как об этом не говорить? Что это было, это страшно, и что такого не должно просто быть в церкви, потому что церковь и ненависть – это какие-то несовместимые просто понятия. Мы поэтому, друзья, об этом говорим. Вот согласна, не согласна, пожалуйста, напишите нам. И, кстати, вот вопрос, который я адресовала сейчас нашим слушателям, надеюсь, что они ответят, я адресую тебе вот по поводу антисемитизма, потому что начал с того, что он еще жив, к сожалению, в церкви. Но вот здесь, скажем так, общаясь с народом, я понимаю, что люди не совсем прочитывают, не совсем понимают вообще, что это такое и в чем он проявляется в церквях. Потому что если, например, с кафедры напрямую нету призыва идти и громить евреев, и, я не знаю, там не звучат какие-то оскорбления или еще что-то, это значит, что вот, ну, нет антисемитизма. И, естественно, если любой человек, который зайдет в церковь, даже еврей, вот ему будут рады. Садитесь, пожалуйста, да, слушайте, после этого мы вас еще и чаем откушаем. Поэтому вот как ты смотришь на эту проблему, в чем для тебя, вот в чем ты видишь эти проявления антисемитизма в церкви сейчас?
Ну, Танечка, тут вопрос о том, если говорить о протестантах, что их не так много в России, то тут ситуация получше, и то есть, чем поговорить с антисемитизмом. Но если говорить о православных, то, к сожалению, в этой церкви антисемитизма есть очень много. Я сам православный. Но, тем не менее, даже не часто бываю в православной церкви, я это чувствую, как еврей. Например, я стою на улице, даю кровки, призываю людей всех, евреев, в частности, ко Христу, и у меня на кровке написано «Евреи за Иисуса». Подходит ко мне человек, смотрит на меня сверху вниз, им недоброжелательный взгляд, и говорит: «Вы что, евреи?» Я говорю: «Да». «И что это вы вдруг стали записать? Уже вы тогда его вспоминали?» Я говорю: «А что такое? Я вот не верю, что Иисус Бог, Мессия, что Он меня спас. Так вы верите в Христа?» Его вроде он спихнул. Я говорю: «Ну да». «Ну, тогда уже лучше, но все равно евреи виноваты в том, что не распяли этого Бога». Поэтому если вас и пустят, у нас православная церковь, то вы должны стоять на коленях в дворе и каяться 20 часов в сутки. Вот такое отношение. Оно, к сожалению, очень распространено. Хотя, как вы там неправильно сказали, вроде бы там вон нету призывов громить и бить евреев, но вот этот дух остается. Евреи виноваты во всех наших бедах. Они, во-первых, расстали Спасителя, а во-вторых, еще и воду в кранах выключили, и все наши экономические кризисы, они связаны с евреями и так далее, и так далее. Это и есть антисемитизм. Неоправданное обвинение целого народа, который на самом деле, на мой взгляд, заслуживает глубокой искренней благодарности всех христиан. По многим причинам. Одна из которых, то, что еврейская нация дала всем христианам Библию. Автор были сплошные евреи. Ее написал Бог, но руками еврея. Вторая причина, по которой все христиане должны быть благодарны евреям, все и православные, католики, и протестанты, это то, что именно еврейский народ подарил миру Спасителя. Именно в еврейской семье родился Иисус. Еврейкой была его мама. Его друзья в детстве вокруг были сплошные евреи. Его друзья-апостолы, когда он стал уже зрелым служителем, тоже были сплошные евреи. Есть еще масса причин, за которые стоит благодарить евреев, христиан. А, к сожалению, этого сейчас нет.
Да, но вот то, что ты озвучил, ну, одно из обвинений, с которого вообще, мне кажется, все и началось, это обвинение именно в убийстве Христа. То есть вы убили нашего Господа, ну, это обращение как бы к еврейскому народу, вот теперь за это, соответственно, вам наше там и пренебрежение, и определенное отношение и так далее. И ведь это действительно, ну, скажем так, вот это послание, эта установка, которая сформировалась сколько времени назад, и она до сих пор жива. Она до сих пор жива, она передается из поколения в поколение, как мы говорили тогда с Юлией Поповой, когда была вот неделя памяти жертв Холокоста, о том, что, к сожалению, это очень грустно признавать, но это так. Холокост, по большому счету, подготовила как раз церковь именно вот этой своей позиции, потому что на протяжении всего 100%. Вот этого, да, всех этих тысячелетий людей просто науськивали, настраивали на именно ненависть к определенному народу. Поэтому вот, ну, то, что случилось, это страшно, но надо как-то отвечать и нести определенные последствия за все это. И слава Богу, я очень рада, что там одна из первых, это католическая церковь, они сделали шаг вперед, и они публично раскаялись вот в этой своей позиции, в этих погромах и в крестовых походах, и в гонениях на евреев, вот в этом антисемитизме. Слава Богу, очень хотелось бы, чтобы все больше и больше христианского сообщества, не только главы, но и люди, которые составляют Церковь Христа, они это понимали и тоже как бы исповедовали эту же позицию. Вот, на мой взгляд, это очень важно. Но здесь вот уже к нам как раз присоединяется Давид. Давид, шалом.
Ой, слава Богу.
Да. Ну, вот здесь под заключение как раз, Максим, вот можно сказать, ты, в свою очередь, вот как отвечаешь на подобные комментарии? Вот, ну, как только что вот ты нам сейчас проиллюстрировал, когда к тебе подходят и говорят, ой, евреи за Иисуса, да? А что это вы здесь, типа, вот к нам-то примазываетесь? Вы руку подняли на самого Господа, а сейчас вот как бы вы за Иисуса. Ты что на это отвечаешь? Вообще, может быть, дал бы пару как бы таких рекомендаций, что отвечать, если люди подобное говорят?
Вы знаете, это очень зависит от конкретного, ну, обстановки человека. Иногда лучше вообще промолчать. Но в качестве вот моих собственных размышлений на этот счет, не в качестве ответа, а именно своей собственной позиции. Потому что иногда я ее полностью демонстрирую, иногда частично. Иногда вообще, как я уже сказал, лучше промолчать.
Угу.
Но вот тот факт, что Иисус был на кресте в городе Иерусалим, он, конечно, дает право думать о том, что евреи распяли Христа. Но здесь есть масса нюансов, которые определяют наше отношение к этому факту. Во-первых, сам Иисус, идя на крест, и уже будучи на кресте, он любил еврейский народ. Просил Отца простить их. И разве детям Христа, последователям Христа, не стоит так же относиться к еврейскому народу? В Иисусе Христе не было ненависти. Кроме того, следующий нюанс. На казнь Иисуса определила верхушка еврейского народа. Верхушка еврейского народа и весь еврейский народ – это две большие разницы, как говорят. Ну, например, когда СССР направил войска в Афганистан, я был против, но никто не спрашивал. И конечно, все равно, несмотря на это, конечно, я как за ним отвечал, ответственность за это неправильно. это второй. Третий нюанс. Бог так сделал, что в убийстве Иисуса Христа участвовали не только евреи, а именно гвозди в его руки вбивали итальянские солдаты, европейцы. Те самые, которые сегодня вот, являются христианскими, точнее, предками. И я не хочу никого ругать, мы там итальянцы звали в убийство, Боже мой. Я хочу сказать, что в этом глубокий символизм. И это есть главное обстоятельство, через которое надо смотреть на смерть. Все люди, все человечество, каждый из нас, независимо от национальности, мы виноваты в гибели Иисуса Христа. Гвозди вбивали итальянцы, или римляне, если точнее. Это немножко другая нация была. Но на самом деле гвозди в руки Христа вбивают мои собственные грехи. Иисус пострадал за все человечество. Об этом прямо говорит Библия. За еврейский народ, за римский, за римлян, за египтян, за француз, за всех, за весь мир. Каждый человек виноват в гибели Христа. И если вы жалеете о том факте, что Иисус был распят, то прежде всего нужно самому покаяться в этом, а не обвинять кого-то еще. Я виноват в том, что Иисус распят. Каждый из нас виноват в том, что Иисус распят. Вот примерно такие соображения.
Максим, спасибо тебе огромное, спасибо. Несмотря на определенные здесь нюансы в связи, мы все равно практически все поняли, вот, и прорвались. Спасибо тебе, я очень надеюсь, что мы, да, что мы были услышаны и в прямом, и в переносном смысле, потому что то, о чем мы говорим, очень важно. Для меня, например, это очень важно. И я знаю, что и для тебя, и для Давида, и для многих людей. Друзья, спасибо, спасибо вам, что вы с нами. Мы сейчас будем продолжать общение с Давидом. Максима мы отпускаем, мы ждем его в следующих передачах. Да. Вот. Максим, спасибо огромное и благословение тебе на день. Спасибо.
Всем шалом.
Итак, друзья, с нами был сейчас на связи Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Мы уходим на небольшую перебивочку и продолжаем потом уже общение с Давидом и Йоной. Итак, буквально через несколько секунд мы начинаем.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в эфире. Мы сегодня продолжаем наш исторический экскурс «Церковь и евреи». Это третья часть. Наверное, пока на сей раз она будет такой завершающей, но уверена, что мы будем к этому возвращаться, потому что это действительно сложная, объемная тема, но о ней необходимо говорить для того, чтобы мы с вами понимали вообще, что происходит с нами сейчас, какие мысли, тенденции еще живут в нашем обществе и откуда вообще все это началось. Мы не можем сделать вид, что ничего не было, что ладно там, что сжигали и уничтожали людей просто там тысячами. И опять же скажу, сделать вид, что ну все мы забыли, давайте просто перешагнем, переступим и пойдем дальше. Мы дальше пойдем, но об этом надо говорить, потому что если об этом не говорить, это тоже преступление. Поэтому не будем в этом участвовать, давайте все-таки будем говорить, размышлять, задавать вопросы. И мой вопрос до сих пор жив, друзья. Вот мы сейчас с Максимом порассуждали на эту тему, я сейчас хочу спросить вас, то есть как вы считаете, жив ли сейчас антисемитизм в церкви и в чем именно он проявляется, вот на ваш взгляд? Даже если, как мы уже здесь обозначили, нету конкретных призывов к погромам, вот, то тем не менее, в чем он проявляется? Видите вы его или не видите? Пожалуйста, ваши сообщения, комментарии, все это будет очень нам и важно, и интересно. Давайте общаться. Сейчас я еще быстренько повторю телефон прямого эфира 8 800 333 1706, WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. И, конечно, пишите комментарии в комментариях, если вы нас сейчас видите, слышите, пожалуйста. Итак, Давид, Мы проскочили просто галопом по античности, что смогли, мы рассказали, особенно мы сделали акцент на Константине и на том, вот как, что стало происходить в церкви после того, как она была принята официальной, да, оппозицией Константина. Вот я здесь выступала его адвокатом, говоря, что ну тяжело, да, человеку, который прям вот воспитывался в языческой среде, ориентировался на что-то определенное, воспитывался именно как языческий император. Ну, тяжело в один прекрасный момент, даже если ты увидел крест на небе, вдруг проснуться совершенно другим человеком. Поэтому, с одной стороны, человек вроде бы делает что-то такое важное, то есть мы видим, как Бог использует его в чем-то, а с другой стороны, Бог не отнимает волю у человека, и поэтому здесь, к сожалению, помимо хорошего творится что-то вот наше человеческое. Вот поэтому и лечим, и калечим одновременно. И мы, значит, уже прошлись также по некоторым нашим и богословам, как и Иоанн Златоуст. Мы посмотрели на то, что происходило и с евреями, и с язычниками в этот момент. Затронули немного Средневековье. И сейчас я думаю, что мы вот давай будем двигаться по нему такими семимильными шагами, потому что время у нас мало. И мы отметим буквально там несколько событий, которые важно, вот по-твоему, например, отметить, чтобы люди об этом знали. Вот с чего мы начнем.
Да. Ну, пожалуй, начнем с того, что в Европе породило такую ненависть к евреям. То есть это множество народов европейских, которые жили себе спокойненько на своей земле. Ну, периодически случались какие-то завоевания там. Ну, относительно было цивилизовано все. То есть, в принципе, после того, как Римская империя их попыталась захватить, Римская империя потерпела поражение, потому что вот не было создано института борьбы с такими, ну, с такими народами, с такими вещами, с такими набегами, в общем, с такими делами. Плюс политические раздоры внутренние в Европе, они все это дело, ну, поджигали. Так в итоге Римская империя пала, и остатки Римской империи сосредоточились по всей ее бывшей территории, соответственно, по всей Европе, исключительно в монастырях. И там римляне, по-прежнему оставшиеся вот со всех, ну, как бы римляне, это образное, собирательное название всех граждан Рима.
Да, тех, кто принадлежал, да, к Римской империи.
Да, к Римской империи, да, соответственно, это были люди из совершенно разных народов, которые вот, как это сказать, они поддерживали государственную позицию, а в частности христианство. И они находились вот в этих монастырях, и там же содержали научные труды какие-то, занимались философией, занимались религией и так далее.
Да, вся европейская цивилизация, она из колыбели христианства.
Да,
абсолютно.
Да, собственно, из того самого Рима. То есть, хотя и сама Римская империя как государство пала, и цивилизация римская такая была разрушена, но в любом случае все остатки ее, они перекочевали, и современная даже, ну, юриспруденция, она вся называется римское право. То есть это все перекочевало оттуда, да, и само собой через монастырь.
Я бы даже сказала, что вот она потеряла, может быть, физическую власть, но ментальная власть, она сохранилась,
да,
потому,
да,
что
и была абсолютная.
Потому что она, собственно, как у нас историки даже сейчас отмечают, что мы живем именно в наследии Римской империи.
Да.
То есть ничего нового построено не было, ну, что-то было привнесено, было преобразовано, но на основании того, что было построено когда-то именно римлянами.
Да, да. Вот, и после чего в Риме, ну, вернее, в Европе уже, все эти народы, они начали потихоньку при помощи этих монастырей как-то обучаться, узнавать цивилизацию и пытаться свой мир построить по образу того, как был построен Рим. То есть они сначала его разрушили, захватили и бесщадно просто растащили на куски, а потом, когда поняли, что это все-таки хорошо и красиво, решили этим воспользоваться. Само собой, во многих монастырях, которые остались, и церквях, и там базиликах, они приняли какое-то вот обучение, приняли эту философию жизни римской, которая по сей день, собственно, у нас главенствует в мире, можно так сказать. То есть у нас есть, конечно же, арабская философия, вот, но, тем не менее, как бы в любом случае западная, она пытается вот давить на нее всяческими методами. Вот. И вот в этой новой Римской империи, в Европе, в которой короли и простые люди, они принимают христианство, само собой, где-то с какими-то отклонениями, дополнениями языческими, то есть не так просто расстаться с тем, что было у тебя.
Ну, естественно, как мы сказали, да, то есть даже если ты видишь какие-то чудеса, и тебя что-то трогает, да, и да, какие-то происходят с тобой откровения, то невозможно моментально трансформироваться.
Да. Да, и это касается конечно, процесс. Всех. Угу. И простых людей, и ну, даже наоборот, я бы сначала начал, и верхушку общества, то есть королей, и всяких приближенных дворцовых, и в том числе и простых людей. Точно так же. Очень трудно отделаться от чего-то, что было частью твоей жизни, частью жизни твоих предков, а теперь вот все названо неправильным и нехорошим. Даже сейчас в современном мире люди от этого очень трудно отделываются, когда... вдруг понимают, или хотят, или появляется какое-то желание, то что же говорить о...
Ну да, просто, например, желание что-то поменять в своей жизни. Даже если человек это осознает, да, вы, друзья, же понимаете, что это непросто и по своей практике. Вот, поэтому... Так, далее.
Да. Так, и вот вдруг ни с того ни с сего, ну, разгорается большой скандал в Европе.
Хорошее ни с того ни с сего.
И прокатывается, да. Прокатывается, то есть это на самом деле, ну, можно сказать, взято из ничего. То есть не было никаких предпосылок в данном конкретном моменте, и об этом свидетельствуют все историки без исключения. Это кровавый навет. То есть это когда вдруг в какой-то в каком-то городке обнаружили тело мертвого младенца, который был убит по непонятным причинам. И было это, ну, где-то возле праздника Песах, в годовом цикле. И народ решил, что по непонятным причинам, может быть, это были политические, может быть, это были религиозные, может быть, это были какие-то причины. Ну, в общем, причин много было, и, как обычно, это был клубок, скорее всего. И вот возник вот этот кровавый навет. То есть решили, что во всем виноваты евреи, и что они делают? Они...
Приносят
в жертву христианских младенцев безусловно, да. И, конечно же, к празднику Песах замешивают свою мацу, их младенческую кровь, и вот поедают это нещадно.
Ты знаешь, мне даже кажется, что вот этот навет, он вообще мог возникнуть и хорошо лечь именно на подготовленную почву, именно в языческое сознание.
В принципе,
потому что,
да.
Понимая, вот зная, например, вот опять же, евреев и их традиции, и религиозную составляющую, ну, как-то вот, правда, это ну, в голову не могло прийти. Но на языческое сознание это ложится достаточно легко, потому что там приносить жертвы человеческие, это было нормой.
Да. Причем, надо понимать, это был 9-10 век, то есть примерно там это было... Ну, есть первые какие-то свидетельства, есть данные о том, что, возможно, это все-таки было раньше, есть данные о том, что, возможно, это было позже, но вот примерно это
да,
было.
Да, но в любом случае это
век.
В туннеле глубокого средневековья.
Да, и такой. Как мы будем говорить и позднее, к следующему эфиру, я уже так полагаю, но про наше современное время, про современное общество, дело в том, что этот кровавый навет, он, как он был тогда, как он зародился в Европе, он тянется до сих пор. И он, ну...
Ну, читаешь литературу, например, разные романы там, которые описывают 17-й, 18-й век, да? Там же постоянно, если речь идет о евреях, то сразу вот рисуется какая-то вот таинственная атмосфера вот какого-то общества, где приносят, да, вот как раз человеческие жертвы младенцев в первую очередь, делаются какие-то там всякие заклинания. Ну, то есть еврейство каким-то образом приравнивается к колдовству.
Да.
То есть, соответственно, это грех, естественно, ну и так далее. Ну, понятно, это грех, друзья, да, колдовство – это грех, мы это подтверждаем, да. Но к еврейству это не имеет отношения.
Вот. И дело в том, что каждый год перед праздником Песах или вот где-то около него я слышу то там от своих братьев-евреев. Это было каждый раз в Ешиве. Ребята сообщали, что кому-то из них начинали писать, и разные совершенно люди вообще из разных мест, и говорили, что вот вы опять там режете детей, и проливаете там безвинную кровь, и готовитесь к празднику там, и все такое. И даже есть огромный сайт, посвященный тому, что, помните, в прошлом году произошла большая трагедия в Кемерово, когда в торговом центре множество деток погибло, и создался огромный сайт после этих событий, где рассказали, что это было как раз к празднику Пурим и Песоху, и что на самом деле это только в СМИ показали, что эти дети погибли, и что вот так вот все произошло, а вот на самом деле это евреи захватили этих детей и вот отвезли на всякие разные скотовойни. Да, так это 21 век, это то, что происходит прямо сейчас, прямо здесь, прямо вот рядом с нами. Да, и вот это тот самый кровавый навет. То есть если мы думаем, что это было средневековое нецивилизованное общество, в котором происходило все что угодно...
Да, ребята, привет. Да, то есть
здравствуйте, мы здесь.
Да, в общем, это средневековье, как это, живо, жило и будет жить, да?
Да.
Вот, да.
И причем христиане говорят, ну, те псевдохристиане, я так считаю, все-таки говорят, что это, что евреи режут христианских младенцев, а мусульмане утверждают, что евреи режут мусульманских младенцев.
Ну, в общем, трудятся на всех фронтах, да, для того, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь.
Да.
Ну, то есть вот для меня, например, это очень важно, чтобы сейчас люди слышали и понимали, что вот эта дичь, которая родилась в глубоком средневековье, в каком-то смысле объяснимая, в каком-то нет, но тем не менее вот она родилась, и, скажем, непроработанная, нераспутанная история, вот даже из 9 века, она откликается сейчас вот в 21-м. Я говорю, почему настолько важно распутывать какие-то узлы, размышлять и задавать хотя бы себе вопросы? Вот это важно, давайте не будем терять этой привычки, вот размышлять. Так, значит, помимо этих наветов, что можно...
Да, после чего...
Там конечно, много было, конечно, да, страстей.
После чего Священная Римская империя, так называемая, во главе с Римом, это уже в эпоху Средневековья, то есть после падения самого государства, но как бы теперь во главе с папой объявила поход... святой за освобождение Иерусалима, за освобождение города, в котором были великие праведники, ну и, само собой, Иисус Христос. Вот. И после чего они собрали огромнейшее войско со всей Европы под разными предлогами. Кого-то из королей, на кого-то из королей европейских давили, политически, на кого-то давили экономически, кому-то кого-то подмаслили. Но, тем не менее, собрали огромное войско со всей Европы, и вот это вот огромное войско двинулось в Иерусалим походом таким через Турцию, Османскую империю, вот, собственно, вот в город, в святой город, в котором тогда, на тот момент, который был, находился под подчинением арабских шейхов, арабских, ну, шейхов, в общем, так назовем, да. Так в итоге народ двинулся, а с высочайшего дозволения папы было сказано, что тот, кто убьет еврея, вне зависимости от того, в земле Израиля он находится или в Европе, тому освобождаются все его грехи. И это был такой большой лакомный кусок для многих людей, которые...
То есть пошли на арабов, но, тем не менее, не забыть еще по пути прихватить и евреев.
Да, да.
В том числе.
Собственно, да. И это то, что вот случилось. Поэтому это все дошло до большого изгнания в 1290 году евреев из Англии. Перед этим был огромный погром, побои и множество смертей. Это привело к трагическим событиям, ну, вообще, в общем-то, по всей Европе. И вот в итоге не щадили никого, само собой. То есть там не разбирались, там богатый, бедный, взрослый, женщина, ребенок. То есть не важно было, важно что...
Ну, важно было то, что ты еврей.
Да, и после этого тебе, простому европейскому человеку, освобождаются все грехи, ну, в общем, с позволения папы.
Вот я хотела сказать, что помимо вот тех соображений, которые ты перечислил, там экономические, какие-то политические, все, я бы хотела еще отметить вот эту способность манипулировать человеческими чувствами и манипулировать, может быть, с одной стороны, из корыстных соображений, с другой стороны, заблуждаясь тоже очень искренне. Потому что народ в большинстве своем, именно простой народ, и даже те же самые рыцари, которые за редким исключением были образованные, это были люди, которые воевали, это был их
образ жизни,
да, и это была возможность их заработка, они, собственно говоря, и поехали туда, в том числе для того, чтобы каким-то образом поправить свое материальное положение, потому что экономическая ситуация в Европе была достаточно грустная, вот, и многие рыцари считали, что да, вот за счет этих походов они могут просто изменить свою экономическую ситуацию. Но помимо этого все равно была вот эта вот искренняя какая-то, вот здесь уже фанатичная такая любовь к Богу, потому что, несмотря на все это, вот эта человеческая составляющая, которая тоже важна, но все это, когда приукрашивается, когда все это утрируется еще и вот этими высокими материями, что ты идешь и это делаешь ради Бога, тогда это вообще ах. То же самое, как мы говорили про Гитлера и Геббельса, которые на всю вот эту свою муть притянули, соответственно, притянули церковь, позицию ее от лица Мартина Лютера, там и других тоже таких святых отцов, и говорили, что мы ничего не предлагаем, ничего не делаем, вот что бы ни делали наши святые отцы. То есть мы оправдываем свою, мы укрепляем свою позицию именно тем, что мы здесь вот подтягиваем авторитет церковный. То есть, ребята, все нормально, церковь с нами.
Да,
и это страшно.
На самых высоких позициях.
Да, и на самых высоких позициях. И это страшно. Вот это вот именно манипулирование. И о том, как человек легко этому поддается и в Средневековье, когда люди были безграмотными, и уже в наше время, если мы говорим, опять же, о фашизме, о гитлеризме, когда все это поддерживало огромное количество интеллигенции, то есть людей, которые, извините, не только крестик ставили, расписывая в документах, которые занимались научными трудами, которые сами являлись и служителями церкви в том числе. И вот здесь этот вопрос, как? Вот как это можно? Подумайте об этом, друзья. Да. Потому что все это живо. Так, и...
Да. И далее, ну, мы видим, как это великое войско двинулось в сторону Иерусалима, а по пути, ну, в общем, сделали несколько таких больших остановок. То есть, когда это войско двинулось, само собой, не все вспомнили про то, что надо с собой взять что-нибудь съестное. И
у некоторых и не было такой возможности.
Скорее всего. Можно полагать, да.
Так.
И они сделали, ну, такую первую, такую большую остановку в Византии, в которой еще жила остаток, ну, живо был остаток Римской империи, и вот в православной Византии, они устроили первый свой такой погром против своих же братьев-христиан. И то есть они окружили город, и, вернее, когда они подходили к городу и оттуда увидели, что идет, движется огромное войско, они закрыли ворота. И когда пришли все-таки переговорщики и сказали, что откройте, мы же вот свои, и все-таки после долгих перепалок и после долгих переговоров город открыли, это войско двинулось и, в общем, никем не остановимое, захватывало все, что только можно поназахватывать, и взяло себе покушать все, что только можно, и женщин каких только можно, и еще много чего.
Да, ну, в общем, гости вели себя безобразно, да, мягко говоря.
Да, а после чего двинулись далее и в уже арабских местах, то есть таких в подконтрольных арабских провинциях, они там войска французского короля, они немного заплутали, и, вернее, не французского короля, французского предводителя, который там был, они немного заплутали в пустыне, и когда они наконец-то добрались до какой-то вот арабской деревушки, первым делом они съели все, что у них было, а после чего они начали есть просто всех, кто там был. А вот от большого голода и от большого ума, видимо, или еще что-то в этом роде.
Ну, ужасно, да, ужасно просто.
Мы все знаем эту фамилию этого генерала, который вел это войско, его звали Каннибал. То есть это, ну, тут оттуда и название такого, ну, процесса, собственно, каннибализм.
Да. Если не знаете его, то, думаю, фильм знают все, да, вот это, помните, да, про молчание ягнят. Так.
Да. Собственно, так вот это все происходило. И после чего они все-таки достигли Иерусалима, и немалую роль в этом сыграл как раз английский король Ричард I, который самолично туда двинулся, и Ричард Львиное Сердце, так его прозвали, который там устраивал много чего, но все-таки обладал какой-то вот такой долей мудрости, и даже Саладдина, который правил там в Иерусалиме, то есть и над Иерусалимом, с арабской стороны, он позволил находиться там Ричарду и сказал, что покуда Ричард будет жив, мы разрешим ему здесь остаться. После чего ни его войско, ничего, что там принадлежит, относится к европейцам, не должно здесь находиться. И Салахаддин сделал так, как и был. На некоторое время все-таки этот крестовый поход удался, и это был единственный успешный крестовый поход, который, отвоевал.
Который очень и прославил самого Ричарда, да. Потому что это такая легендарная фигура, да, тоже, да, в истории.
Вот, и...
Хотя, опять же, очень сложная.
Да,
очень.
Безусловно.
Как вот мы, вот, когда мы прикасаемся к тому или иному историческому персонажу, мы видим, насколько все сложно, насколько по-разному можно прочитать этого человека в зависимости от своей позиции, от своего отношения и от того, что ты хочешь сказать вообще. То есть ты можешь использовать то, что было в человеке, хорошего, нехорошего, но мы видим действительно большую сложность во многих исторических личностях, которые, скажем, творили нашу историю.
Да.
Так.
И после чего Иерусалим опять был передан под арабский контроль и находился там вот до самых фактически наших дней, то есть когда это было до 19 века. И в этом плане Ричард, он тоже сыграл огромную роль, потому что он являлся таким примером подражания для многих католиков после него. То есть все, что он делал, все, что творил его войско, это воспевалось многие века после него.
Конечно, легендарная,
да,
такая
и
личность.
Все короли всей Европы пытались походить на Ричарда. И пытались походить вот на его, как бы, ну, то есть на то, что он делал. И даже если мы не можем захватить Иерусалим и там побить евреев, то мы хотя бы здесь у нас с ними расправимся. Потому что с легкой руки Ричарда, собственно, был устроен этот еврейский погром в Англии и изгнание евреев как раз из английских земель.
Да, но опять просто напомним, что Ричард был, опять же, воцерковленным человеком,
да,
и он, опять же, транслировал то, что в него вкладывали.
Да.
Это же тоже очень важно, то есть он не просто взял это с потолка.
Конечно. Все в итоге было
И вот мы смотрим, что иногда именно отношение к евреям выражается в этом предубеждении не потому, что тебе что-то сделал именно непосредственно этот человек, то есть он тебе как раз ничего не сделал, но именно тот настрой, именно тот контекст, в котором пребывало общество, которое передавалось, вот этот негатив из поколения в поколение, как некое наследство, то, естественно, каждый, кто вставал на престол, это наследство принимал. И мы видим это и на протяжении, опять же, там разной истории Европы и России в том числе.
Да,
потому что мы тоже упоминали о том, что каждый император, там, встающий на престол, получал вот некое письмо, в котором были рекомендации о том, что вы давайте-ка евреев там где-то подальше, не надо их особо к себе приближать. Так,
да.
И у нас время уже прям совсем чуть-чуть, буквально 2 минуты у нас остается.
Я думаю, мы заденем еще как раз тех, кого успеем. по стопам.
Заденем, мне нравится слово, да, заденем. Затронем, да.
Да, по стопам Ричарда пошли все европейские там высшие особы, как я и говорил. И вот уже приближаясь, собственно, к тем событиям, которые мы, в общем-то, хотели обсудить изначально, ради которых застроили все эти эфиры, в 1492 году, это уже было при Мартине Лютере, случилось великое изгнание евреев из Испании. Это тот момент, когда король Фердинанд и королева, все время забываю, как же, Изабелла.
Изабелла, да.
Да-да-да, король Фердинанд.
Известная тоже такая
второй
пара,
Арагонский,
да.
Арагонский и Изабелла католическая, то есть они при большой любви к католическому миру, они решили устроить изгнание евреев из Испании. Это была огромная европейская страна, и, собственно, то, что они сделали, были забраны даже еврейские дети в монастыри и пытались воспитать их христианами, а всех родителей просто уничтожали, было уничтожено 100 до 120 тысяч евреев.
Ты знаешь, я вот хочу сказать, что вот мы уже все должны из эфира выходить, вот, поэтому мы сделаем, наверное, какой-то перерыв, а потом снова вернемся к нашей исторической развертке, потому что, видите, мы не вкладываемся, очень много событий, очень много хочется на что обратить внимание и о чем поговорить. Поэтому, друзья, спасибо вам большое сегодня за то, что вы были с нами. Давид, спасибо тебе, Максим тоже. Всем спасибо и всем шалом, дорогие. Шалом. Пусть начало недели будет хорошей. А мы, надеюсь, дай Бог, услышимся в следующий понедельник.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.